Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка прапанаваў падняць тарыф на ацяпленне ў 6 разоў. У Беларусі хочуць адмяніць штрафы за лаянку і распіццё піва ў грамадскіх месцах. У Мінску ўсё ж пакажуць скандальны расійскі фільм «Крым». Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Тарыфы на ацяпленне ў Беларусі трэба павысіць ў 6 разоў. Толькі ў такім выпадку энергетыкі выйдуць на нулявую рэнтабельнасць. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Нагадаем, што ацяпленне – гэта самая дарагая з жыллёва-камунальных паслуг. Больш за траціну ад сумы жыроўкі зімой – гэта цяпло і падагрэў вады. А на сённяшні дзень, па падліках віцэ-прэм'ера, беларусы плацяць за ацяпленне толькі 17% ад яго сабекошту. Так гэта ці не, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Шараговы спажывец за ацяпленне плаціць 16,8% ад сабекошту, заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Па яго словах, каб выйсці на нулявую рэнтабельнасць, гэты тарыф неабходна павялічыць у 6 разоў.
Сегодня население, например, по тепловой энергии, которая в зимний период занимает от платежах ваших до 50%, только 16,8% населения оплачивает от себестоимости. 16,8%. Хотя бы выйти на нулевую рентабельность энергетикам, вот разделиться 100% на 16,8%, это практически 6,5-7 раз надо.
Але у реальность, названной вице-премьером лишбы, не особливо верится, заявил у комментары Еврорадио наместник старшини комиссии по бюджете и финансах Палаты представников Валерий Бороденя.
Не знаю, откуда он взял эту цифру, что мы 16% платим. Но, во-первых, такое может быть. Особенно это заметно весной, когда снег тает там, где теплопроводы лежат. Да, и если мы такой объем земли обогреваем, то есть инфраструктура плохая, устаревшая, это понятно, это будет дорого. Что касается таких более локальных мест, ну, не очень я в это верю. И к тому же это очень индивидуально, потому что у нас очень индивидуальная система оплаты. Но при таком подходе, честно говоря, если 16% где-то, то вполне возможно, что сейчас нам выгоднее переходить на электрическое отопление, если это так дорого. Потому что, мне кажется, электричеством топить было бы дешевле.
По словам депутата, лепш цяпер потратить гроши на обновление инфраструктуры электросеток, каб у будучым адмовиться от таких дорогих теплосеток. З іншага боку, звертаю увагу депутат, комунальники нават кіраўніку Беларуси не могут дать утямное тлумачение тарифов ЖКГ.
С другой стороны, президент же тоже говорил, что 3 раза просил, и 3 раза ему не дали нормальное обоснование тарифов ЖКГ. Это не я сказал, это президент сказал. Посчитать никак не могут. Ну и если звучат какие-то странные слова про 16%, я честно говорю, ну может где-то такое есть, но это локально. Вряд ли это в целом по системе.
Правда, кольки будет каштовать перевод отепления на электричность, еще никто не лечил. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У Беларусі больш не будуць штрафаваць за пераход вуліцы ў неналежным месцам. Гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі парламент прагласуе за новыя папраўкі ў адміністратыўны кодэкс. Паводле праекта дакумента, які ў панядзелак паступіў у Палату прадстаўнікоў, Міністэрства ўнутраных справ прапануе не штрафаваць кіроўцаў, якія забыліся на дакументы дома. Таксама міліцыянты змогуць не складаць пратаколы за распіццё піва на вуліцы ці лаянку ў грамадскім месцы. Пра тое, які яшчэ ліберальныя новаўвядзенні прапануе Міністэрства ўнутраных справ і да чаго могуць прывесці такія змены, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Забирать правы за перевышение хуткости не будут, а за забытые документы больше не покарают. У Палату представников поступил проект изменов у Кодекс об административных правопорушениях, великая частка из яких закране автоаматоров. До прикладу, артикул 18.18, по яким штрафовали кировцы, у якие забылись дома на документы, зникне. Але найбольш сур'ёзныя змены датычацца артыкула 18.13 – перавышэння хуткасці руху. Цяпер нават калі вас будуць лавіць штодня з перавышэннем дазволенай хуткасці на 100 км за гадзіну, пазбавіць вас права кіраваць аўтамабілем ніхто не здолее, каментуе эксперт Цэнтра контраварыйнай падрыхтоўкі Змітер Перлін.
С одной стороны, за повторность как бы лишают в случае, если свыше 20 км в час. Но в то же время, когда человек повторно совершает, и это фиксируется не инспектором ГАИ, системой автоматической фиксации, то повторности как бы нет. Фактически существующее де-факто положение закрепят де-юре во всех отношениях. Будь то это автоматика зарегистрирует, будь то это инспектор поймает.
Иншие покарания по этому артикулю засталися амаль без мена. За перевышение хуткости на 10-20 км за годину попереджение те штраф до одной базовой величини. На 20-30 км штраф 1-3 базовые величини. За 30-40 км перевышение от 3 до 10 базовых величиню. А вось перевышение больше, чем на 40 км за годину, а так само повторные перевышения больше, чем на 20 км за годину, караются штрафом от 7 до 15 базовых величиню. Згодно с пропонованными изменами, причинение легкого телесного подшкоджения подчас керования автомобилем будет караться только в выпадку, коли потерпела за потребую притягнуть виноватого до отказности. Артикул 18.17. Такая же ситуация и с іншими удельниками дорожного руху, коли яны нанесли легкое телесное пошкоджение ти пошкоджение транспортного сродку. Четвертая частка артикула 18.23. Апроч іншого пропонуется приравнять кероуцев у бесправников до створения аварийной обстановки на дорозе. Гэты измены закрануть частку 10 артикула 18.14. Коли змены в административный кодекс будут приняты, то правопорушением не будет лишиться ДТЗ, у яким нанесенная автомобилю «Шкода» не превышает 400 евро. По законе у таким выпадку необходимые документы для страховой компании можно оформлять без супрацовников ДАИ. Комментует Змитер Перлин.
Участники ДТП не будет, виновник платить только за нарушение правил дорожного движения. Но вызывать ГАИ все равно будут. По той простой причине, что попробуй договориться на месте, до 1000 это будет, или свыше 1000 и так далее, и тому подобное. С другой стороны, в Европе, например, если без пострадавших и без повреждений дорожного имущества происходит ДТП, то там полиция оформлением ДТП и не занимает. Вызвали страховых комиссаров и вперед.
На думку эксперта, все огученные нововведения вельми добро поуплывают на имидж супрацовников милиции, чего и спробует досягнуть улада. Головное, додает Змитер Перлин, каб не выключили администрацийную отказность за перевышение хуткости от 10 до 20 км за годину, бо гэта докладно проведе до руху по городе 80 км за годину, а отповедно и до повеличения агульной колькости ДТЗ до смерти у их. Сирот інших неаўтамабільных змен у адміністрацыйным кодексе знікне самая распаўсюджаная для палітычных сутачнікаў формулёўка – нецензурная лаянка. У кодексе пакінуць толькі зневажальнае прыставанне да грамадзян і іншыя дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак. На думку праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, цяпер нецензурную лаянку просто будуць замяняць на іншыя дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак.
Я думаю, што навряд ці шмат чаго зменіцца, таму што тут хутчэй справа не ў артыкуле, а справа у тым, што ёсць палітычны матыў у ягоным ўжыванні адвольным. Таму што калі паглядзець зараз то, што прапануецца, там артыкул з двух частак складаецца, там аскарбіцельнае прыставанне гражданам, коска і іншыя дзеянні, якія парушаюць там спакой грамадзянаў, дзейнасць арганізацыі і выражаюць яўную непавагу да грамадства. Таму, в прынцыпе, сюды вполне можа впісвацца і нецензурная лаянка. І ў папярэдняй рэдакцыі ў нас ж адміністратыўная адказнасць была ўласна не за саму лаянку, а тое, што гэта выражала непавагу до грамадства.
Активисты и чемпиона по сутках Павла Виноградова 12 разов судили за нецензурную лаянку. Агулам гэта больш за 120 суток на Окрестина.
Я, как любитель обсценной лексики, не считаю, что это что-то такое, за что прям надо сажать в тюрьму, за что я был посажен кучу раз. Я, несмотря на то, что я любитель обсценной лексики, ни разу не выражался нецензурно в присутствии, как минимум, сотрудников милиции.
Іншыя змены, якія заўважаем у кодексе аб адміністрацыйных правапарушэннях, тычацца прэвентыўнага нагляду. Цяпер за парушэнне ўмоў прэвентыўнага нагляду могуць не толькі аштрафаваць, але і пасадзіць на суткі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Литве опубликуют доносы нескольких сотен агентов КДБ. Гэтыя документы датычацца слежки за католической церквой, эмигрантами да іншими людьми, яких советская улада лечила небеспешными. З уже опубликованных документов выникает, что КДБ Литвы особливо цікавился литовскими эмигрантами у США да Канаде. Справаздачы шпионов на сайте Центра доследования геноциду жыхароў и супротиву будут выкладаться до лета 2018 года. Ці магчыма подобная заява в Беларуси? И коли наши специалисты спецслужбы хотя б приоткрыют свои архивы. Еврорадио прозмовляло с письменником-архивистом Владиславом Охроменком. А я передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо у студії Змітер Лукашук. З нами зараз на скайп-сувязі письменник-драматург Владислав Охроменко. Спадар Владислав зараз займається тим, що знаходиться в Україні і вивчає архіви українського КДБ, яке СБУ, Служба безпеки України, відкрила для вольного вивчення. Справ там безліч, і спадар Владислав, ці трапляються белорусские справы, эти справы белорусов, как их правильно назвать?
Ну, первый архив, который я начал выучать, это архив Чарниговского управления СБУ, так называемая архивно-уликовая служба. Там белорусских справ следующих вельми-вельми богато. Вот я уже выучил около 120 справ на этничных белорусов. Откуда так богато, откуда они взялись? Ну, по-перше, Сибирщина, это вот частка Шаргеловской области, это историчная Сибирщина. Там вельми богато этничных белорусов, это Городнянский район Шаргеловской области, Рыбкинский район, в Чернигове так само сустракаются. По-другое, скажем, белорусская чыгунка часткова у 30-е годы ей подпорядковывалась часткова чыгунка Черниговской области. Скажем, станция СНОУ, якая теперь на Черниговщине, она выходила структурно у белорусскую чыгунку. Ясно, что и керавництво, и чыгуночников присылали из Беларуси, это первоважно Гомель и Гомельская область. Такая же самая справа с Днепровским рыбным пароходством, которая так само частково выходила у тая частка, которая была в Украине, она частково подпорядковывалась белорусскому рыбному пароходству. Вот отсюда столько миновито следующих справ. Это первая частка. Другая частка, есть, скажем, справы, которые тычутся, ну, так бы мовить, огульно союзные, которые тычутся истории, скажем, тех разных сторон истории былого Советского Союза, которые закранули и украинцев, и нас. Скажем, там справа докторов антисемитская 1952 года. И, скажем, там реакции на смерть Сталина. Там, скажем, идут выборки по всему былому Союзу. Там сустракаются реакции в Минску, и в Жлобине, вот я бачил, и в Витебску, и в Гростейской области. Так что белорусских мест навіть справ, і ці справи цікаві для білорусів, тут вельми-вельми багато.
Таким чином, вивчаючи архіви СБУ, ну, докладні НКУС українського, можна зрозуміти, як дійнічала гэтая служба білоруская.
Безумовно, тому що лікала були абсолютно однолькові, і це не тільки НКВД, це ще, я нагадаю, що далі, до того ця структура називалася ЧК, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, а уже потом после НКВД, МГБ и КГБ. Вот у меня доступ до всех справ до 91-го года включно. И все, да, и все эти службы, я не денежили абсолютно однольково, что в Киеве, что в Минске.
Коли зараз у Беларуси своякам репрессованных дают еще ж таки магчимость ознайомиться со справами их репрессованных там близких людей, то все одно закрывают, не дают магчимости побачить, до прикладу, кто донес на его, кто там расстреливал, и так далее. Ну, не цалком вся информация предоставляется. С тех справ, какие вы можете глядеть, можно бачить все ж таки вот все эти известки? Открыто все тени?
Ну, вот я одразу хочу сказать такую штуку. Вот видите, вот каждый человек, который трапляет в архив СБУ, его первая думка. А то вот я теперь дознаюсь список стукашов, скажем, кто на меня стушал, когда я был студентом, там, в 88-м годе, там, в 85-м. Вот я могу расшаровать вельми великая часть документов, особливо это тышится доносов, агентурной картотеки и шмат шагу иншего, она была знищена. Вот чистились архивы системно в 53-м годе, и вельми-вельми-вельми богато, особливо по былому пятому главу, про это главу про КДБ, який займался идеологией, было знищено в 90-м годе. Это такие сумно ведомый загад с опошнего старшини КДБ Владимира Кружкова, 2-0-150. 2-0 это, ну, зусім таємно, от означає. І практично уся высветлить конкретно, кто был стукачом, кто писал доносы, довольно тяжко. Олег, коли это захотеть... Это сделать можно. Я не кажу, что обновить целиком всю картину, скажем, справа там 37-го, 38-го, 39-го года, звичайно, идут с допыты сведков. Сведки – это те самые люди, которые написали на человека донос. Есть, скажем, в так званом 16-м ходе, но, зрешто, вот эта нумерация на нашем стукачам ничего не скажет, но это листование с партийным, с высшим партийным керанистом. Там так само идут посылки на... прозвище людей, те оперативные псевдонимы, которые писали доносы. Так что, коли вельми захотит, то высветить имена, прозвище доносчиков можно. Иншая справа, а те варта это теперь робить.
Вот я про это и хотел спытаться. У нас не открывают архивы, не быто тому, что боятся, что будет помста. Там нащадки тех, кого репрессовали, будут помстить нащадкам тем, кто доносил. Чи есть во Украине такие приклады, что не быто вот высветлил нехто, кто донес на его там деда, бабу и отпомстил его нащадкам?
Ведаете, я вот літаральна колькі два тыдні таму гаварыў на гэты конт з начальнікам архіву цэнтральнага галіновага архіва СБУ Андреем Коготом. Вот у меня было то же самое питание. А те, может, у вас там были некие такие помсты, те нечто подобное. Так вот, за два года то, что открытые архивы, ни в одного выпадку помсты, ці вогулі спроби не было. Вогулі. Іншая справа, что, безумовно, кожный человек має право на правду, скажем, про своего деда, про своего прадеда, ці своего прабабку. Але, вот разумеете, там бывают просто абсолютно такие шокующие факты, коли, скажем, дед там, герой громадянской войны, вот 52-й год, и он пишет в МГБ донос на власного внука, что он встречается с еврейкой, а это вот, может, его завербовали, проверьте. Это родный дед пишет народного внука. Навалом, коли родный брат народного брата, коли, скажем, мать там написала донос на сына, сын написал донос на мать. Это вот, разумеется, оно, навод физично, это вельми-вельми тяжко все воспринимается. Але ведать это треба, безумовно.
С этой вот нагоды такое пытание сказать, а ти можно скласти такий агульный портрет доносчика? Кто ж он был, гэтые 5 миллионов доносчиков, вот як кажуть, кто написал те 5 миллионов доносов? И вогуле скласти такую агульную картину, гэтые репрессии массовые здесьнялися поводле чаго? Поводле доносов, ти все ж таки поводле неких своих справ, якія там НКВДшники распрацовывали, вели?
Ну, разумеется, среднестатистично такой портрета доносчика, но это на урате складывается, потому что это может быть то завод. Это может быть и колгасник, який там написал там донос на самодура старшиню колгаса. Такое так само сустракалось. Вот. Это может быть и академик, это может быть и войсковец, там, герой Советского Союза. Разумеется, это когда мы говорим про доносчиков, которые, ну вот просто одинковый выпадок. Такого вот вельми-вельми богато. Але был штат, ну не штат, был так институт агентуры, якая шировала практично во всех советских установах и шировала... Принамсі, калі глядзіць па архівах СБУ, вельмі паспяхова да 91-го года. Ну вот вам такі прыклад, скажам, Кіевскі універсітэт за тымі часамі, калі там вучыўся Владзімір Семенович Караткевіч. Яго на курсе выкралі антысавецкую арганізацыю. 52-53 год, это акурат ён быў на трэцім курсе. Это вот на яго курсе і на яго філалагічным факультэце. Там фігуруюць двое даносчыкаў. Одна дзяўчына агент Ніна, а другі хлопец агент Мілоскі. Гэта аператыўны псевданім. Я высветліў, што гэта за людзі. Але вось з іншага боку, скажам, у таго ж аднаго з гэтых стукачоў, внук героя АТО. І я не думаю, што вот варта цяпер называць гэтае прозвішча, тым больш прозвішча ва Украіне даволі вядомы перакладчык. Разумеете. Ось, теперь это первая частка пытания, другая частка пытания, каким чином шли арешты. Ну, первое это ясно, что доносы, скажем, была хваля, ось, арештовали по справе ПОВ, польская организация войскова, когда арештовали там просьбу военных, у кого это первоважно были те этничные поляки, те этничные белорусы, у кого на другой Риши Посполитой заставались свояки. И, скажем, берут такого Владислава Коршица, или, может, кто забылся, это потом был генерал армии брони войска польского. Это вельми такие ведомые в Польше 70-х, 80-х годов. Человек, сдается, навод был те наместником министра обороны, те навод министром обороны Польши. И он вот этот Коршец сдает абсолютно всех. Разумеете? Я не ведаю, может, человека катавали. Я уверен, что катавали, потому что там потом в этой справе ПОВ есть подписки, что я такие-такие обязуюсь не разголошивать методы следства НКВД. Разумеете? И так само вот не тяжко этого человека в нише виноватить. Я не веду, что за мрабили. Может, ему там по знокте там распаленные иголки загоняли. Может, там погрожали ягоным близким, ягоным там детям, ягоной мати. Разумеете? Тут вельми тяжко. Потому что с пункта гляжения у сегодняшнего дня, ах, это страшно, вот он сдал своего сябру. Я не веду, какие там были умовы и может, он уже в вогуле был не человеком, ему отбили всю и покинули там только руку, как я мог поставить свою подпись.
Дякую великий. Да, я вот читал, что там трапляются и материалы, дотычные Чернобыльской аварии, и именовито Чернобыльской.
Вельми богато, вельми богато.
Да, будем сподеваться, что шмат цікавого доведаемся и правды не только про репрессии, але и про трагедию на Чернобыльской АЭС. Дякую великий. Я нагадаю, что с нами на сувязи по скайпе с Чернігова был Владислав Ахроменко, письменник, який зараз працує у архівах СБУ, відкритих архівах НКВД України. Дякую великі. Слухайте Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Скандальна вядомы фільм «Крым», які не выйшаў у мінскі пракат, усё ж пакажуць у беларускай сталіцы. Стужку, якая на аўтарытэтным сайце «Кінапошук» атрымала рэкордна нізкі рэйтынг у 2,5 бала з 10 магчымых, прэзентуюць у мінскім доме Москвы. Прычым паказ фільма ладзіцца без дазволу беларускіх уладаў. Чым гэта пагражае арганізатарам паказу і яго наведвальнікам, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
У ліпені вакол магчымага паказу фільма «Крым» у Беларусі разгарнуўся неабыякі скандал. У некалькіх кінатэатрах паказалі трэйлер фільма, і гэта выклікала абгрунтаваныя асцярогі ў людзей. Амбасада Ўкраіны нават накіравала ў Міністэрства замежных справ Беларусі ноту ў сувязі з гэтым. Аднак кіраўнік рэпертуарнага аддзелу кінавідэапракату Вольга Багаварова патлумачыла, што гэты фільм не будзе паказаны ў Беларусі. Маўляў, прэм'ера ўжо даўно прайшла, і цяпер ужо ім нікога не здзівіш, бо на хайпе цяпер Матильда.
Прошел уже, он в сентябре месяце выходил. Поэтому вы немножко опоздали. Забудьте вы про этот Крым. Сейчас насущная Матильда.
Тым часам, сёння в офіцыйнай групе аднаго з мінскіх універсітэтаў з'явілася аб'ява аб паказе фільма «Крым» у Доме Москвы 26 кастрычніка. Акрамя фільма абяцалі сустрэчу з рэжысёрам Алексеем Пімановым. Ва ўправленні выхаваўчай работы гэтага універсітэту сказалі, што жадаючых не апынулася, яны ўжо выдалілі гэтую аб'яву. На пытанне аб тым, адкуль яны даведаліся пра мерапрыемства, якое нідзе не анансаванае, яны адказваць адмовіліся і кінулі слухаўку.
Дзела в том, што не было жадаючых, поэтому мы сняли это аб'яўленне. Ну, как бы его уже все нельзя будет у вас посмотреть.
Аказалася, што на фільм можна трапіць толькі загадзя даслаўшы заявку паказу на электронную пошту арганізатараў пра расійскаму моладзевому аб'яднанню «Русь маладая». Каб паказаць у Беларусі фільм, трэба правесці яго класіфікацыю, атрымаць узроставы рэйтынг. Згодна з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб культуры, артыкул 206, частка 2, у Рэспубліцы Беларусь забараняецца паказ фільмаў, звесткі аб якіх не ўключаны ў дзяржаўны рэгістр фільмаў. У Інстытуце культуры Беларусі паведамілі, што на разгляд і класіфікацыю фільм «Крым» ім ніхто не адпраўляў, ніякіх заявак не прыходзіла. То бок паказ стужкі без унясення ў базу парушае заканадаўства нашай краіны. Кінозал, у якім павінен прайсці паказ фільму, арандаваны ў Доме Москвы. Там здзівіліся, даведаўшыся, што паказ будзе парушэннем закону, бо яны не ведалі, што фільм адсутнічае ў дзяржаўным рэгістры і што трэба яго туды ўносіць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Вясной 2018 года латвійскі гурт «Брэйнсторм» плануе выпусціць новы альбом. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 22 кастрычніка памёр Джордж Янг, адзін са стваральнікаў, таксама былы ўдзельнік, прадзюсар і аўтар песень рок-гурта ACDC, яму было 70 гадоў. Музыка і прадзюсар нарадзіўся ў Шатландыі 6 лістапада 46 года. У 1963 годзе вялікая сям'я Янгаў эмігравала ў Аўстралію. Праз 10 гадоў у 1973 ён дапамог братам сфарміраваць сусветна вядомы хард-рок-гурт ACDC. Джордж Янг, у адрозненні ад братоў Ангуса і Малкальма, аддаў перавагу не выступам на сцэне, а працы за кулісамі. Ён прадзюсаваў такія альбомы ACDC як TNT, Powerage і High Voltage. За ўсё, што ён зрабіў і даў нам за сваё жыццё, мы заўсёды будзем памятаць яго з удзячнасцю і захоўваць успаміны пра яго ў нашых сэрцах, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні ў соцсетках гурта. Удзельнікі групы адзначаюць, што не маглі жадаць больш адданага і прафесійнага музыкі, аўтара песень, прадзюсара і дарацы. Без яго дапамогі і кіраўніцтва ACDC не было б, гаворыцца ў паведамленні. Прычына смерці Джорджа Янга не паведамляецца. Латвійскі гурт Brainstorm плануе выпусціць свой новы альбом вясной 2018 года. Калектыў распачаў працу над афармленнем пласцінкі, у якім будуць выкарыстаныя здымкі, зробленыя кінарэжысёрам і фатографам Антонам Карбайнам. Па словах лідара каманды Рэнарса Кауперса, фатаграфія, якая хутчэй за ўсё прыгожыць вокладку дыска, ўжо выбрана. Мы вельмі рады, што нам зноў пашчасціла папрацаваць з нашым сябрам і выдатным фатографам. Ён прыехаў у Рыгу, і мы цэлы дзень здымалі новыя фатаграфіі для альбома Brainstorm, і не толькі. Нам падалося, што мы злавілі нейкі дух, сапраўдны дух Brainstorm, дух дружбы, весялосці. Калі я гэта кажу, я асабліва думаю пра адну фатаграфію, якая, магчыма, будзе на вокладцы. Там мы ўсе імчымся на матацыкле, адзначыў музыка. Концерт памяти Честеру Беннингтону 27 кастрычніка 2017 года у Hollywood Bowl у Лос-Анджелесе будзе трансляцца ў прамым эфіры на YouTube. Як паведамляе Billboard, эфір пачнецца ў 6 раніцы па мінскім часе. Нагадаем, што ў канцэрце возьмуць удзел Avenged Sevenfold, Blink 182, Machine Gun Kelly, Bring Me the Horizon, Korn, экс-вокаліст Yellow Cat Ryan Key, удзельнікі гурта System of a Down, а Linkin Park упершыню выйдзе на сцэну пасля смерці свайго фронтмена. Усе квіткі на канцэрт былі прададзеныя за першы ж тыдзень. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» і я, Рабан Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».